Всем привет! Это 47-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд приложений. Но сегодня мы поговорим про тему, никак не относящуюся к бэкэнду. Дело в том, что User Experience, UX — тема важная во фронте. Боре так сложилось, нужно сделать сервис, который отчасти будет торчать наружу, то есть не для внутреннего использования, то, что мы обычно делаем. И наши интерфейсы, они, ну, очень простые. И с обычной обстоятельностью Боря прочитал пару книг, и про одну из них, супер популярную, Боря сегодня расскажет. Это книга «Don't Make Me Think» Стива Крюга. То есть буквально переводится «Не заставляйте меня думать». Книга компактная, читается легко, в ней сформулировано то, что мы редко для себя сами формулируем. И хоть мы и не фронтенчики, но кое-что про обратную сторону медали полезно знать. Надеюсь, этот эпизод будет для вас интересен. Приятного прослушивания.
В общем, я хотел тебе рассказать про то, что я прочитал недавно в книге, самое интересное, по User Experience, по тому, как создавать, если по-русски сказать, как создавать эргономичные, можно сказать, такие сайты, которыми удобно пользоваться.
Необычно, что, в принципе, у нас как бы называется бэкэнд-подкаст, и мы как бы немного заступаем на тонкий лед фронтенда, которым мы не очень-то эксперты, но...
Мы скорее даже не узкоспециализированные бэкэнд-разработчики, а мы все-таки делаем иногда и фронтенд.
По фуллстэк. Иногда приходится делать что-то там такое, админку какую-нибудь, чтобы можно было что-то там посмотреть, добавить, удалить.
Ну вот когда мы делаем для внутреннего использования, то требования, как мне кажется, к фронтенду, к юзабилити, вот к этой эргономичности веб-сайта, не такие высокие. Все-таки тебе коллега может сказать, что вот здесь неудобно пользоваться, поправь, пожалуйста. Ну то есть легко получить какой-то фидбэк. А мне придется делать простой такой веб-сервис, которым будут пользоваться не внутри нашей компании, а которым все-таки, который будет в публичном доступе, и там будет, ну, возможно, большая аудитория. И поэтому я решил немножко разобраться все-таки в этом вопросе, и мне как бы самому хочется понять, как сделать веб-сайт таким, чтобы им было очень удобно пользоваться. И первый вопрос, наверное, который стоит задать, а важно ли это вообще? Вот то, что по-английски называют user experience, написано большое количество книг. И вот многие разработчики говорят о том, что действительно это очень важно. И часто можно в качестве такого аргумента услышать то, что если ты сделаешь неудобный сайт, то пользователь просто уйдет конкурентам. Ну, то есть, его, представь, там, его будет раздражать посетителя то, что ты сделал. Ты будешь постоянно ему мешать, он зашел тебе на сайт, чтобы выполнить свою задачу, и ему там неудобно чем-то пользоваться. В общем, он может просто там психануть и уйти попробовать там что-то такое же сделать на сайте конкурентов.
У тебя есть какой-нибудь опыт из личной жизни?
Ну вот, знаешь, я тоже, мне вот этот довод, мне не кажется он убедительным, честно говоря. Я так вот думал об этом, и мне кажется, что большинство пользователей, и я, наверное, вот в том числе, все-таки в поведении большинства пользователей есть какая-то инерция. То есть, да, бывает что-то неудобно сделать, но обычно продолжают все равно пользоваться вот этим неудобным каким-то сервисом.
Особенно если какие-то комплексные приложения, на которые ты плотно сел. Потом даже ты уже понял, что там куча недостатков, но стоимость переноса на какую-нибудь другую платформу или какую-нибудь базу данных или какую-нибудь систему. У нас в логистике там есть такие решения неоптимальные, которые разрабатывает небольшая команда, судя по всему. Они не очень мотивированы, они продали там 20 лет назад свой продукт ряду компаний и так вяло-вяло прям поддерживают это все. И ты уже и соскочить не можешь, потому что у тебя накопленных данных очень много в этом программном продукте. И переход будет очень сложный. В общем, и вот так вот ты продолжаешь этим пользоваться, и оно неудобное. И вот это, конечно, неприятно. Но если это простой продукт, я думаю, да. То есть, например, ты какой-нибудь сервис по покупке там обуви, да, там, или там, я не знаю, заказ продуктов питания, доставка на дом или такси, там простой понятный сервис, да, и при одинаковых функциональных возможностях ты скорее предпочтешь то, что удобнее. И вот там в России, я помню, Тинькофф банк очень удобно было пользоваться, какие-то альтернативы там.
Бывает, что у тебя просто нету выбора, бывает такое. И ты пользуешься этим сервисом, он неудобный, но ты не можешь перейти на что-то другое, например. Или бывает такое, что пользователь, ну, он, может быть, и хочет перейти, но у тебя всегда возникает такое сомнение, а вот другой сайт, другой сервис, другая альтернатива, она точно будет лучше? Ну, то есть тебе надо потратить какое-то время, чтобы убедиться в том, что что-то другое будет лучше, поискать эту альтернативу. Ну, то есть это все для таких простых каких-то сервисов, когда пользователь зашел, там что-то пару раз прокликал, что-то сделал. Вот это прямо исследование проводить и находить что-то лучшее, это кажется слишком трудоемкая задача.
Еще эффект первого впечатления, то есть когда ты впервые знакомишься с какими-то продуктами, ты не знаешь деталей, но вот как раз вот пользовательский интерфейс, он может тебя склонить в ту или иную сторону, и поэтому вот при первичном ознакомлении как бы лучше продастся, да, хороший интерфейс, чем нехороший. Ну это как бы очевидная такая история.
Ты сразу производишь какое-то впечатление, а если оно отрицательное, то пользователь может прям сразу уйти. Он даже не будет заморачиваться, разбираться. Но он скорее на него повлияет не какие-то там критерии юзабельности, возможно, а скорее оформление, может быть. Может быть, он поймет, что это какая-то непонятная компания мелкая. Ну, то есть возникнут какие-то сомнения. Может быть, внешний вид его сможет сильно оттолкнуть. Ну вот что касается эргономичности, то вот этот довод в пользу того, что делайте сайты эргономичными, иначе перейдут к конкурентам, он, ну, мне кажется, не всегда работает. Мне кажется, лично для меня важен другой довод, и мне кажется, что эргономичный сайт, он просто очень хорошо улучшает репутацию твоей компании. И это скорее, знаешь, такой не краткосрочный эффект, а это скорее долгосрочный эффект. Ну, мне кажется, в бизнесе это тоже важно, когда у тебя, у твоей компании там хорошая такое, знаешь, это хорошая витрина, можно сказать. И это сразу как-то повышает, располагает, в общем, к тебе клиентов. И я вот всегда про себя, когда думаю, я вспоминаю пример, свой личный опыт общения с Windows. Меня Windows очень раньше часто раздражал. Там это просто там много всяких проблем в этой операционке у меня было. Я не понимал, как там все работает. Чувство такое часто беспомощности. И вот как только у меня появилась какая-то альтернатива в виде Ubuntu, там, помнишь, этот Linux дистрибутив появился, там графический интерфейс, все очень удобно. И как-то вот когда появляется что-то такое, то если репутация низкая у твоего сервиса, то ты просто можешь потерять в будущем клиентов. Вот мне кажется, ради этого, чтобы была репутация, чтобы в будущем не потерять клиентов, стоит делать все-таки эргономичный сайт.
Ну, ты заботишься, это такое проявление заботы о пользователе. Он заходит и видит, что о нем позаботились. Не просто там какая-то форма. Как я помню, я заполнял в миграционной службе, там нужно было заполнить форму, и там просто даже, ну, во-первых, вообще не очевидно, не пояснено, что там нужно. Люди пишут специальные инструкции, в какое поле что вставлять, потому что разработчики, этой бюджетной организации, они просто вообще не позаботились о том, чтобы это было хоть сколько-нибудь удобно. А плюс там еще такие, такие штуки странные, что там на кнопку ты нажимаешь, и ничего не происходит. Нужно нажать чуть выше кнопки, потому что там как-то они коряво написали JavaScript, наверное, лет 10
это
назад.
Это интересно, это надо умудриться
так
сделать.
Да, это вообще, это user experience такой супер негативный, но альтернатив нет, поэтому появляются всякие инструкции. А так, в принципе, если бы была альтернатива с удобным интерфейсом, тут вопросов нет.
Интересно, а почему так происходит? Почему вообще создатели и дизайнеры часто игнорируют UX?
Слушай, а давай мы вот говорим про UX, а есть какое-нибудь определение, что подразумевается под user experience?
Ну, я бы его, я это понимаю как эргономичность, вот. Представляешь, что такое эргономичное? Да, не знаю, там, какой-то девайс.
Вот у меня клавиатура эргономичная, с таким изгибом, чтобы
удобно
было
пользоваться,
печатать.
Легко было пользоваться, чтобы...
Естественно.
Чтобы так. Тебе не приходилось там много думать. Знаешь, ты там открываешь и такой смотришь и думаешь, а как, а что здесь делать, куда здесь кликать? Или тебе выпадает какой-то выпадающий список, а там нет твоего варианта, и ты думаешь, а что мне тогда выбрать из выпадающего списка, в котором нет моего варианта, например. Ну, то есть, это user experience, это можно сказать, это, в общем, такая дисциплина, которая пытается так, таким образом создать веб-сайт, чтобы поведение пользователя было максимально простым, чтобы пользоваться твоим сайтом было максимально легко.
Интересно историю посмотреть этого user experience. Есть предположение, что это вообще, в принципе, не впервые произошло именно в программировании. Скорее, наверное, там вот автомобили, да, там как удобно там сидеть, где расположить руль, на каком уровне, коробка передач, где эти все рычаги управления размещать.
Ну, это эргономичность. Это эргономичность. Ты рассказываешь про удобство. Да, это во многих областях есть такое.
Ну и, наконец, оно спустя там много-много там десятилетий, оно, наверное, дошло и до...
Мне кажется, здесь в программировании какой-то отдельный термин, не используя слово эргономичность, а используют какой-то странный UX. Возможно, потому что до этого был UI, знаешь, User Interface. И, наверное, решили придумать такой броский, заметный термин. И после U добавили X... Хотя правильнее было бы добавить «и», но, наверное, «x» выглядит красивее. И вот получилось «user experience». То есть в этом, скорее всего, есть что-то такое маркетинговое. Но, мне кажется, можно упростить и там, относиться к этому как к такому новому красивому термину, который на самом деле значит, как ты правильно говоришь, довольно старое такое, старую мысль, ничего в этом нового нету, это эргономичность, удобство в использовании.
Есть какие-то свод законов, да, там, чтобы сделать абсолютно классный UX? Или в каждом конкретном случае мы делаем какие-то замеры, мы делаем инкрементально, собираем какие-то метрики, анализируем там движение глаз пользователя по форме и потом что-то там меняем?
Ну, существует очень много, ну, я бы сказал, это не законы, есть какие-то принципы, то есть нету такого, таких законов, которые были бы применимы к любому пользователю, потому что нету такого понятия, как средний пользователь. Очень часто, когда команды разработчиков собираются друг с другом и что-то обсуждают, и у них, знаешь, такие жаркие дискуссии, то очень часто в качестве доводов кто-то может сказать, что пользователям всем нравится вот эта такая-то, таким образом оформленная кнопка, поэтому давайте вот такую кнопку сделаем. Но на самом деле нет такого понятия, как все пользователи, или нет такого понятия, как средние пользователи. Потому что любой пользователь, его поведение и отношение к чему-то на твоем сайте, оно зависит от множества факторов. И тот же самый человек может зайти на второй раз на этот сайт, и он его может сильно раздражать что-то, чем он раньше спокойно и много раз пользовался, потому что у него просто плохое настроение. То есть ты, ты не можешь приспособить под любое настроение человека и под любого вообще пользователя свой, сделать его максимально идеальным.
Слушай, звучит как идеальная формула для оправдания. Сделать какой-нибудь кислотный цвет, вырви глаз. Ну, я не могу удовлетворить потребности.
Но я не договорил. Есть принципы, которые... То есть не законы, а скорее принципы руководящие, да, которые исследуются, смотрят, как там человек обычно пользуется веб-сайтами. Как у него движутся действительно глаза, то есть вот прям сканирует, куда он смотрит. Очень интересно, когда проводят всякие тесты. То есть представь, что ты сделал какой-то сайт, и ты хочешь узнать, а пользователи, как им будут, ну, реальные люди. То есть ты, когда его делаешь, ты, ну, представляешь пользователя, он у тебя воображаемый.
Ну, ты сам можешь представить себе легко пользователя.
Да, потому что ты сам являешься пользователем, и ты как бы делаешь немножко, возможно, для себя, то есть как себе, как тебе было бы удобно. Но а как в реальности будут им пользоваться? И для этого иногда проводятся юзабилити тестирования, то есть там тестирующий, есть тестируемый, там два участника и приглашают кого-нибудь со стороны. И задают ему вопросы, открывают страницу и говорят, что вы видите, о чем этот веб-сайт, например, куда вы хотите кликнуть. И просто вот спрашивают путем такого опроса, пытаются понять, вот, что этот пользователь там понял, что он не понял, что вызвало у него какие трудности. И с учетом вот этой статистики, накопленных данных, можно... сделать удобнее и исправить какие-то очевидные, может быть, ошибки. Но если вот немножечко вернуться назад к началу нашей темы, мне кажется, еще полезно ответить все-таки на вопрос, а почему так много веб-сайтов, которые, ну, которыми неудобно пользоваться? В чем причина? Как ты думаешь, почему прям их и огромное обилие. Я вот стал, вот я прочитал книгу, там вторую сейчас читаю про, по этой теме, и я стал замечать, что в интернете прям много допускают очень простые ошибки, которые легко исправить, которые легко не допускать, просто достаточно немножко, знаешь, быть таким клиентоориентированным, скажем так. Но вот такого в интернете не наблюдается.
Это, в принципе, так и среди техники не наблюдается, и среди просто мебели часто не наблюдается. То есть, я думаю, просто не хватает ресурса на то, чтобы провести вот как раз такое исследование среди какой-то фокус-группы и понять, а как конкретно твой клиент относится к твоему продукту. Удобно ему, неудобно. Мне кажется, в этом главная причина. То есть... Знаешь, мы производим машины, но ездим на других.
А я вот подумал об этом, и у меня еще есть пара мыслей моих собственных. Мне кажется, что неюзабельные сайты очень часто, потому что их делают не для того, чтобы они были юзабельными. Просто работа организована таким образом, что дизайнер сдает свою работу заказчику. Он не сдает ее конечным пользователям. Не конечные пользователи принимают у него работу. Обычно принимает ее заказчик же. И чтобы заказчик ее принял, тебе как дизайнеру, ну, нужно сделать просто красиво. При этом заказчик, скорее всего, это не тот человек, который будет часто пользоваться, который будет постоянно на твоем сайте решать... какие-то задачи. Обычно это делают вообще другие люди. И тут происходит такой немного конфликт, скажем так, интересов.
Ну, слушай, то, что ты озвучиваешь, это классика непрофессионального исполнителя. Я просто думаю, тут много непрофессиональных исполнителей, которые релизят, деплоят свои продукты. То есть профессионал, он может аргументированно объяснить. То есть тот, который делает интерфейс, он может профессионально объяснить заказчику, почему так, как он сделал, это хорошо. И заказчик примет более обоснованное решение. А так как, я думаю, просто вот эта проблема бюджетирования, финансирования особо не уделяют этому внимания, лишь бы работало, и нет профессионалов, вот таких UX-инженеров, которые бы аргументированно, обоснованно отстаивали позицию. Это же ответственность профессионала не дать клиенту выстрелить себе в ногу, сделать что-то ужасное, неудобное и повредить своей репутации. То есть ты прям очевидно это видишь, что ты будешь отстаивать. Это твоя позиция как профессионала, ответственность даже.
Знаешь, мне кажется, тут еще немножко посложнее все-таки ситуация, потому что если ты хочешь сделать свой сайт юзабельным, тебе по-хорошему нужно сделать, использовать какие-то очень стандартные виджеты, к которым все привыкли. Потому что если ты что-то делаешь такое прям оригинальное, то часто пользователи, ну, им нужно обучаться, чтобы пользоваться твоим приложением, если ты добавляешь какие-то оригинальные штуки. И вот знаешь, представь, что ты дизайнер, и ты, ну, ты человек творческий, и тебе хочется как-то себя проявить, и ты приходишь к заказчику, ты, наверное, хочешь создать что-то такое оригинальное, интересное. Иначе как вообще обосновать вот свою профессию? То есть неужели дизайнер это тот, кто делает одинаковые формочки, то есть абсолютно такие же, как у всех конкурентов, просто потому что, ну, пользователи к этому привыкли, и зачем делать что-то такое оригинальное? И тут... Тут получается, ты на самом деле, как дизайнер, наверное, должен балансировать. То есть ты должен уметь как-то дозированно добавлять что-то такое творческое и не переборщить с этим, знаешь, чтобы не сделать свой сайт очень таким, ну, сложным для восприятия.
Я, честно говоря, вот ты мне рассказываешь, мне вообще больше всего нравятся сайты, на которых почти ничего нет. Типа там Столмана какой-нибудь сайт, или вот мы предыдущий записывали подкаст, я говорил про утилиту PG про бэкап от компании Postgres Pro. У них страничка документации — это просто один HTML, где в начале заголовок, ты можешь кликнуть и быстро прыгнуть в какую-нибудь в середину страницы, в конце, ну, в конец страницы, где, собственно, этот текст. Или как гошные оформлены странички. Информационно, текст, как бы... Все понятно, вот это нет никаких там этих логотипов, там каких-то свистоперделок, там, которые вообще в принципе не нужны. То есть мне больше нравится вот минимальную информацию. Мне сообщите, пожалуйста, и как бы отвалите.
Но дизайнеру самому хочется сделать что-то оригинальное и красивое. А заказчику...
Надо отменить дизайнеров.
А заказчику хочется, чтобы была красивая обертка и красиво был в целом оформлен веб-сайт, чтобы он производил такое солидное какое-то впечатление. То есть, понимаешь, а то, что пользователю нужно, тут получается, как бы немножечко бывает, отходит на второй план. Хотя как раз-таки часто пользователи, другие люди, это вот те, кто будут постоянно заходить на этот сайт и смотреть на его оригинальный дизайн, который долго подгружается у них, возможно, там что-то летает, что-то крутится.
То есть нужно сделать не удобно, а хорошо в общепринятом смысле хорошо. То есть так, чтобы среднестатистический пользователь, заходя, был впечатлен. Да, которого нет. Был впечатлен. Это да. Ты говоришь с точки зрения маркетинга, да, там... Круче сделать так, то есть лучше сделать так, чтобы впечатлить пользователя, он купил у тебя продукт.
Привлечь внимание, впечатлить его, произвести впечатление, да, вот...
Слушай, ну для этого как раз и делают же вот эти лендинги, то есть там вот как раз все такое там с параллаксом там что-нибудь, там скроллишь, там все так цвета меняются, подложки меняются, все так красиво, а где уже продукт скачиваешь, там просто какая-нибудь штука, там унылая форма.
Так и делают, и мне кажется, это наоборот вредит этой компании. То есть заказчику кажется, что замечательный сайт ему сделали, он доволен. Дизайнер тоже доволен, он сделал что-то супер оригинальное, он прям выделился, у него в портфолио появилось что-то такое необычное, и плюс отзыв довольного заказчика. А пользователи в итоге каждый день на все это заходят. Они, пользователи, знаешь, вот я прочитал, я вообще хотел рассказать про отзыв свой на книгу «Don't make me think». не заставляете меня думать. Я бы сказал, что вот интересная книга, я ее рекомендую так быстро, бегло прочитать. Там не очень много таких полезных прям идей, немножко, знаешь, там есть вода. Но как введение в эту тему, в принципе, книга неплохая. Хотя есть...
Большая?
Нет, она небольшая. Она быстро читается, особенно если ты умеешь быстро читать, там, знаешь, скользить взглядом, выбирать самое интересное, то ты немного времени на это потратишь. Но я вот, наверное, чуть позже расскажу про самые такие интересные, как мне показались, моменты. Но вообще есть другие более интересные книги, более технические, детальные.
Это книжка популярная, да, я насколько понимаю?
Don't Make Me Think очень популярная, у нее огромное количество звездочек на Амазоне, там все ее рекомендуют прочитать, хотя бы просто, чтобы немного, знаешь, самые такие важные, главные мысли понять, самые главные идеи понять. Но есть еще и другие книги, вот я дочитываю еще там пару книг про формы, про, ну, такие более технические, они поинтереснее. Там больше конкретики.
Переквалифицируешься, Боря, с бэкэнд на UX-инженера.
Я не буду переквалифицироваться, но для своей задачи я уже, когда читаю эту книгу, я для своего, для сервиса, который мне придется делать, у меня уже появляется много интересных решений.
Ну хорошо. А есть у тебя какую-то, вот я не знаю, ну какая-то суперценная информация, которую ты вытащил из этих книг? То, что прям открыло тебе глаза, или там, в принципе, такая информация, которую каждый и так на каком-то интуитивном уровне понимает, но редко для себя это формулирует.
Ну вот прежде чем перейти к книге, я нашел там, да, я нашел там такие прям места, которые мне открыли глаза, это очень простые идеи, но перед этим я еще хотел добавить вот свое наблюдение про то, почему такие веб-сайты часто получается неюзабельный. Мне кажется, еще одна причина состоит в том, как вот я, например, лично, как я делал раньше фронтенд. Я особо не задумывался, как его сделать правильно. И мне казалось, что если я вот сделаю удобным для себя, то есть мне, я всегда как бы ориентировался на себя, так, знаешь, интуитивно, на подсознание. И мне казалось, что, ну, я тоже же пользователь, если я для себя удобно, если мне вот я делаю веб-сайт, мне он понятен, ну, значит, он и всем остальным, наверное, тоже будет понятен. То есть я раньше исходил из такой вот как бы предпосылки. И мне это напомнило то, как я раньше делал, как я код писал на бэкэнде. То есть ты тоже знаешь, когда ты погружен в твой моменте создания, ты иногда забываешь сменить перспективу и представить, как вот твой код, который ты пишешь на бэкэнде, будет восприниматься через несколько месяцев тобой же. И это приводит к тому, что ты не задумываешься про читабельность. Вот ты вот пишешь в данный момент, и тебе, ты создатель какой-то функции, и тебе все в ней понятно. Но через несколько месяцев вдруг оказывается, что там ты вообще не понимаешь, как она работает. Потому что она так сложно написана. И у меня примерно такую же я ошибку допускал, когда я создавал вот админку там. Я тоже был погружен в момент создания, и у меня акцент не был смещен на пользователя. Я как будто бы считал, что пользователи такие же, как я. Но на самом деле это не так. Пользователи не знают, как устроен веб-сайт. Они не знают, как устроены бизнес-процессы, которые ты пытаешься представить в виде юзер-интерфейса. Они ничего про это... Они не знают каких-то сложных технических терминов. Это просто вот... Знаешь, вот я бы сказал так, что самая главная мысль, которую я извлек из этой книги, кажется, автора зовут Стивен Крюк, она состоит в том, что большинство пользователей, они... торопятся. У них нету времени. Они хотят какую-то быстро решить задачу. Они заходят на веб-сайт, а ты там на главной странице пишешь «Добро пожаловать, мы счастливы вас видеть», там, и что-то и они смотрят и думают, блин, зачем он меня отвлекает? Мне сейчас нужно прайс посмотреть. Вот зачем вот он вот этот текст написал? Для чего? И большинство пользователей, они не читают все эти тексты, они их сканируют. Это вот тоже важная мысль. То есть, если ты хочешь представить себе среднестатистического пользователя, которого обычно не существует, но в целом у большинства есть вот... Часто встречаются такие качества. Они торопятся, у них нету времени, им нужно быстро что-то решить, и они не читают, они просто сканируют текст. И они кликают на первое попавшееся. То есть вот он увидел, как какая-то ссылка привлекла его внимание, ему кажется, что именно эта ссылка поможет ему решить задачу, и он вот в нее и кликнет. Он не будет размышлять, сидеть там, а может надо другую ссылку посмотреть. Нет, он вот на первую прямо и кликнет.
И попадет на казино.
Почему так происходит? Почему пользователи никогда внимательно не читают? Вот знаешь, там все вот тексты, которые там часто пишут, все пытаются быстро просмотреть. Очень часто такое бывает. Почему такое поведение? Я это объясняю тем, что просто в интернете очень много вот этой всей текстовой информации ненужной, бесполезной. Очень много таких неюзабельных сайтов. И очень часто бывает, что тебе преподносят информацию, которая тебе в данный момент не нужна. И у всех выработалось просто такое поведение. Они пытаются быстро просмотреть.
Самое интересное есть, знаешь, у Гугла есть сертификаты. Где-то встречал. Так они называются типа Google UX Design Certificate. То есть ты можешь там пройти, получить вот такой сертификат. Но мне лично, например, вот результаты поиска Гугла, они мне вообще не нравятся. Я не знаю, им, наверное, потому что они там вставляют очень много ненужной информации. Даже вот, казалось бы, у них вот этот набор сниппетов коротких, но там достаточно много ненужной информации. Ты прав просто про то, что там действительно большое количество информации, и ты скользящим взглядом, ты по диагонали, в общем, читаешь и выхватываешь какие-то ключевые слова.
Ну, потому что много ненужного. Согласись, просто очень много ненужного. И для того, чтобы сделать веб-сайт юзабельным, чтобы сделать его эргономичным, нужно убрать как можно больше лишнего. Нужно, чтобы как можно меньше было отвлекающих вещей на твоем сайте. И нужно как раз, как я понял, вот читая книгу, нужно использовать простые термины, как будто ты ведешь с человеком диалог. То есть какое-то взаимодействие должно быть выстроено в форме диалога. Я вот, знаешь, когда еще я читал эту книгу, меня часто посещала такая мысль о том, что вот веб-сайты — это такая необычная форма коммуникации. Она скорее там больше напоминает какую-то одностороннюю. То есть это не то, что клиент приходит в магазин и тут же тебе может сказать какой-то фидбэк. Нет. Ты, получается, на своем сайте выкладываешь информацию, и если ты сделал что-то плохо, то ну, пользователям просто будет неудобно, и они не могут как-то вот часто исправить, как-то улучшить коммуникацию. То есть она очень часто, она больше такая односторонняя. Тебе как пользователю приходится часто приспосабливаться. То есть кто-то сделал какой-то кривой сайт, и тебе приходится вот как-то под это приспосабливаться. И из-за того, что вот эта коммуникация такая односторонняя, из-за этого требования к все-таки веб-сайту, к его оформлению, мне кажется, они выше, чем если бы другая была форма общения, когда пользователь тут же может тебе сказать, а зачем вот это? Ты ему, например, подходишь и говоришь, дай мне там свой имейл и телефон, а он тебе может сказать, а зачем типа давать? Давай вот сначала вот это сделаю, а потом, может быть, дам. Ну, то есть, когда вот голосом ты, например, общаешься с человеком, то такой фидбэк ты можешь сразу получить. И ты можешь сразу понять и научиться, как правильно с клиентом общаться. А здесь, здесь вот этот фидбэк, ты его не всегда получаешь.
Ну, как правило, по крайней мере, вот мы как бэкэнд-разработчики, так я вообще, честно говоря, я что-то пилю, и у меня часто пользователи, а это внутренние, как правило, какие-то форумы, какие-то вот интерфейсы. У меня пользователи просто чаще всего безропотно там пользуются тем, что я сделал, и изредка прям сообщают там, а вот здесь можно там что-нибудь куда-нибудь передвинуть, и тут чтобы было удобнее. А так в основном такого нет, то есть прям какого-то исследования. Поэтому я с тобой согласен, приспосабливаются. И то, что времени нет, это тоже такая штуковина важная.
И то, что очень часто мешает. То есть ты заходишь на сайт, что-то хочешь сделать, и очень часто он тебе прям мешает. Вот в этой книге был интересный акцент, если вот еще парочку главных идей озвучить, то одна из идей – это акцент на навигации. Очень часто по веб-сайту нужно пользователю перемещаться. И мне очень понравилось, что навигация – это не просто перемещение из одного места в другое, но еще это по определению вообще этого понятия, еще это определение места, где ты находишься. Это, знаешь, вот есть такие карты, например, большого парка, и ты можешь к карте подойти и увидеть точку, где ты находишься. Ты можешь, ну, как бы позиционировать себя, понять, вот где в пространстве ты находишься. А в веб-приложениях это особенно становится важно, потому что вот когда ты физически перемещаешься из одного места в другое, ты можешь запомнить, что здесь я повернул направо, здесь там какие-то были ориентиры в виде, там, не знаю, дерева, здания. И ты можешь примерно понять, как вернуться назад. А навигация на веб-сайте, она происходит, она больше напоминает телепортацию. Ты раз такой вдруг оказываешься совершенно на другой странице,
гиперссылка.
Да. Как-то ты перешел, и ты такой, так, а как бы мне вернуться назад? Или как бы мне еще... Или вообще, где я нахожусь? Куда я кликнул в навигации, знаешь, в панели навигации, куда я кликнул, что я здесь попал? Ну, то есть, относительно других каких-то ссылок, где конкретно я нахожусь?
Ты мне сейчас рассказываешь, и я вспомнил свой опыт навигации по сайту NVIDIA. Там вообще ничего не понятно. Кажется, что там он состоит везде из лендингов. Ты пытаешься скачать какие-то драйвера, там тебе что-то просят, какие-то программы хотят тебе установить. Я вообще ничего не понимаю на этом сайте. Ну так, я помню NVIDIA, там продукт искал у них вот как раз вчера. Хотел тебе показать вот этот как раз, который улучшает графику в играх. И чтобы мне найти эту страничку, я начал, короче, гуглом пользоваться, потому что у них на сайте просто невозможно ничего найти.
Ну вот, например. Ну, это проблема поиска и, да, проблема навигации еще. И вот что интересно, вот представь, у тебя есть, например, главная панель навигации, предположим, она, ну, в виде горизонтального, знаешь, сверху такого бара, где несколько, например, ссылок. И тебе по-хорошему, вот такая есть рекомендация в книге, что тебе нужно как-то визуально очень хорошо выделить, что ты нажал сюда, и ты вот здесь находишься. Ты по этой ссылке сейчас смотришь страницу. А очень часто дизайнеры делают наоборот, не выделяющимся, не выдающимся вот этот эффект нажатия на какую-то ссылку, а наоборот делают его в блеклых таких тонах. Опять же, это, наверное, потому, что они хотят такую создать изысканную красивую картинку. Но с точки зрения пользователя, который торопится, не успевает и которому надо быстро, знаешь, просто при одном взгляде, просто посмотрев на страницу, чтобы у него взгляд зацепился, и он сразу понял, где он находится, вот для этой задачи такое визуальное оформление не очень подходит. Ну, еще там было интересно рассказано про то, что желательно breadcrumbs использовать, если у тебя глубокая иерархия. Ну, и вообще там много таких интересных моментов. Про навигацию мне понравилось. Еще одна мысль – это про главную страницу. Он много тоже внимания. Там целая, если я правильно помню, глава посвящена аж главной странице. Про главную страницу мне, во-первых, очень понравилось не столько про главную страницу, сколько про сайт ID замечания. Сайт ID – это обычно что-то в виде логотипа, который находится слева сверху, обычно у любого сайта. И автор считает, что его практически на каждую страницу нужно добавлять, потому что часто пользователь переключается с разных табов, и он может с одной закладки переключиться с другого совершенно сайта, он может внезапно перейти на твой, и очень удобно, когда он по сайт ID, по идентификатору сайта, он понимает, где он находится, чтобы ему не нужно было догадываться.
Типа быстро переключить контекст у себя в голове.
Да,
такой,
да, быстро понять, что я теперь здесь.
Ну, это тоже элемент навигатора.
Ну, а представь без этого, предположим, там не написано, что это за компания, и ты смотришь, перед тобой панель навигации, перед тобой, может быть, какая-то картинка, ты смотришь и думаешь, так, куда я попал? Где я вообще нахожусь? Ну, то есть, это может для какого-то пользователя, который там не часто пользуется этим сайтом, это может немножко его, знаешь, немножко его как бы затормозить. Может быть, совсем на чуть-чуть, но он немножечко может призадуматься. И если ты хочешь сделать веб-сайт эргономичным, то таких моментов, когда ему нужно призадуматься, надо сделать как можно меньше, свести их к минимуму. То есть все должно быть максимально легко. Именно поэтому книга называется «Don't make me think», «Не заставляйте меня думать». Сделайте так, чтобы я не думал, я просто вот легко прокликал и сделал свою задачу, и быстро там пошел по своим делам заниматься. Еще интересный момент – это то, что на главной странице желательно как-то передать смысл этого сервиса. Ну, то есть, ты зашел на главную страницу, окей. Вот иногда во время юзабилити тестирования человека спрашивают, вот смотрите, а что по этой странице вы можете сказать? Вот, ну, что они вам предлагают? И очень часто люди просто теряются в догадках. Иногда они угадывают неправильно. То есть, им приходится догадываться, думать об этом. И мне очень понравился совет использовать такой теглайн. Это такая небольшая фраза, которая часто размещается под логотипом. Например, продажа машин по супернизким ценам. Знаешь, вот такая фраза, которая используется часто в рекламе. Такой какой-то рекламный слоган. Очень короткая фраза. Под твоим логотипом. И ты просто посмотрев на нее, ты сразу понимаешь, для чего это, что, какая задача, что я могу здесь сделать. Потому что по панели навигации и по каким-то картинкам это не всегда очевидно. Ты не всегда понимаешь, что это такое. Особенно если ты вот недавно там зашел на сайт. Мне показалось, в общем, это хорошая такая рекомендация. Давай тогда еще под конец расскажу про те вещи, которые чаще всего вот, пользователей раздражают. То есть, если ты уберешь как можно больше таких моментов, которые раздражают людей, то ну, юзабельность и вообще настроение человека там, не будет испорчено. Ну, то есть, зачем, там, не знаю, заставлять людей страдать? Можно сделать так, чтобы никого не мучить и оформить так свой веб-сайт, что им просто будет удобнее пользоваться. Ну, например, что часто раздражает? Это сокрытие информации. Например, ты заходишь на сервис, ты хочешь узнать цены. Например, какая-то доставка чего-либо. И ты хочешь посмотреть на цены. А чтобы добраться до цен, тебе нужно там, не знаю, там зарегистрироваться, например. Или ты хочешь обратиться к саппорту, ты не можешь найти телефон саппорта. Он где-то там спрятан, что тебе надо через FAQ, может быть, пройти, еще что-то там сделать. Понятно, почему так делают. Телефон саппорта скрывают, потому что это платно, да. Ну, то есть это стоит каких-то денег, вот этот саппорт. И хотят сократить количество звонков. А по ценам я не всегда понимаю, зачем так делают. Наверное, хотят, чтобы пользователь зарегистрировался и что-то сделал вообще. Но это немного странно выглядит. Вот представь, ты пришел в магазин, ты, например, выбираешь книгу, и к тебе кто-то подходит и говорит, а как ты собираешься расплачиваться? Наличкой или, ну, наличкой или карточкой?
Слушай, ну это, как правило, касается сложных продуктов, у которых ценообразование очень сильно зависит от твоих потребностей. Там, например, какие тебе вычислительные возможности нужны. А если это какое-нибудь сложное там, складское оборудование или какое-нибудь там для автосервиса какое-нибудь оборудование, то оно зависит от многих-многих факторов, все сразу не учтешь, и на ценообразование влияет множество параметров, поэтому проще сконтактировать, у тебя больше шансов как предпринимателя продать свой продукт, если ты будешь лично общаться с клиентом. А так он увидит какие-то приближенные цены. То есть я так представляю, что когда речь идет о простых продуктах, конечных, там, например, у меня вот конкретно, там, я не знаю, продаю телефон, там понятно, что цена одна, и все прозрачно. А как-то сложный какой-то комплексный,
там не всегда штука, так. Штучный товар. Там иногда доставка, например. еще какие-то дополнительные расходы. Тебе их сразу о них не говорят и примерно даже не дают возможность оценить, хотя это очень важно. И ты часто указываешь огромное количество данных, и в конце бывает такое, что только в конце добираешься наконец-то до конечной цены, смотришь, хватаешься за голову, такой, ничего себе, оказывается, такая дорогая доставка. А перед этим ты указал и телефон, и куда доставить, например, нужно, и какие-то личные данные. И вот ты на моменте, когда собираешься вводить с карточки, возможно, можно как-то упростить этот experience и как-то в среднем показать, что, может быть, доставка в среднем занимает столько-то денег, например.
Угу.
Возможно. Иногда просят зарегистрироваться перед тем, как предоставить тебе цены. Это тоже... То есть я скорее думал о том, что иногда требуют вводить какие-то данные, ну, сайт требует, чтобы ты ввел данные, не вовремя. То есть человек, например, ну вот как я пример привел, в магазине что-то выбираешь, а к тебе приходит продавец и говорит, там, карточкой будешь или деньгами рассчитываться. Ну то есть ты выбираешь, тебе просто хочется вообще понять, ты будешь покупать, не будешь покупать, а тут тебя какие-то данные спрашивают. Вообще, ну, совсем не вовремя. И это обычно людей очень раздражает. Я, например, когда делал такой дизайн, прототип вот этого сервиса, я думал, а стоит ли мне там требовать регистрацию перед тем, как цены показать? Теперь я понимаю, что лучше, наверное, регистрацию делать только в тот момент, когда это действительно нужно пользователю. То есть не заранее, а желательно в какой-то там... Ну, момент, который действительно ему нужен, чтобы он мог, например, под этими данными зайти и посмотреть потом свои покупки, может быть, или там движение товара, где он там находится. Еще интересное, еще парочку таких интересных моментов. Это раздражает еще требования по форматированию текста. Бывает такое, что в форме ввода там требуют, например, пробелы в телефоне поставить. То есть вот это тоже бывает неприятно. Я еще узнал, что очень людям не нравится передавать свои какие-то личные данные. Например, когда ты вообще требуешь от пользователя имейл или какие-то или телефон, то это тоже пользователям часто это неприятно. То есть тоже надо вот стараться. Я видел такое на сайтах, бывает такое объяснение даже добавляют, что передайте, пожалуйста, имейл, чтобы мы могли там что-то для вас такое сделать удобное. То есть стараются снизить вот это раздражение у человека, когда ему приходится что-то делать. То есть люди торопятся, они не хотят ничего делать, а ты от них требуешь там какие-то данные напечатать.
И знаешь, что я тут под конец скажу, что есть определенная группа лиц, которая выступает против вот этих, знаешь, техник манипулятивных. То есть тут нужно различать, что есть то, что удобно делается для того, чтобы пользователю было удобно пользоваться эргономично, а есть манипулятивные техники, которые подсаживают тебя на использование программного продукта.
Или просто пытаются... как-то увеличить продажи. И знаешь, иногда, я прям несколько раз такое встречал, что тебе нужно по форме пройтись, что-то сделать для этого веб-сайта. И в конце оказывается, что ну, оно не стоило того.
Что это платное.
Прям понимаешь, что-то платное, да. Или какую-то рекламу тебе показывают. Очень так активно. Мне очень, знаешь, понравилось, вот представь, что ты магазин, ты действительно хочешь, вот у тебя пользователь что-то покупает, и ты хотел бы что-то другое ему посоветовать. Ну, ты заинтересован в том, чтобы на самом деле увеличить продажи. И ты можешь на самом деле сделать это по-разному. Ты можешь прям агрессивно какие-то баннеры у себя на главной странице добавлять. Ты можешь какие-то всплывающие окна добавить, которые прям, знаешь, реклама, которые обычно никто не читает, а нажимают там крестик, чтобы это быстрее закрылось. Или... Между прочим, есть даже такое понятие, как слепота баннерная, когда если у тебя на главной странице в каких-то зонах есть баннеры, было исследование, оказывается, пользователи на них учатся, научаются не обращать внимания и просто вообще не замечают, что там за баннеры. Воспринимают просто, как, знаешь, белый шум. Мне понравилось, когда вот этот маркетинг, он выполняется ненавязчиво и при этом его делают вовремя. Например, когда ты уже купил товар, когда тебе сайт максимально удобно помог выполнить эту операцию, ты что-то купил, и в самом конце, возможно, там что-то будет небольшая какая-то рекомендация, а вот типа посмотри, может быть, тебе может это еще заинтересует. Или на моменте оплаты, когда ты вот планируешь уже там нажать кнопку «оплатить», что-то рядом появляется в виде рекомендации, и ты вот думаешь, а может и это стоит добавить. То есть можно было эту рекламу сделать до оформления покупки, и человеку, которому это было бы неинтересно, ну, большинство людей, наверное, там хотят быстро что-то купить нужное, и им вся эта реклама только мешается, то большинство пользователей, оно не очень нужно, и их будет раздражать. Но если ты вот в момент в самом конце, когда он уже доволен, что он все как бы задачу решил, и в этот момент ему что-то предложить.
Вы прослушали 47-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Можете подписаться на нас на разных платформах. Сделайте это в Телеграме. Я обратил внимание, что нас достаточно много на Яндекс.Музыке. Мы вообще не ожидали. Нас попросила одна из подписчиц. Мы добавились, и оказалось, что Яндекс.Музыка достаточно популярная платформа. Однако мы есть также и на YouTube. Можете добавить RSS в свой любимый плеер. И также мы доступны на Apple подкастах. Если у вас есть какие-то интересные идеи или предложения, или замечания по выпуску, можете написать на почту мне. Она есть на сайте. И до встречи через неделю.